Литературное чтение на Радио России. «Прохожий». Святочный рассказ Дмитрия Григоровича. Исполняют Мария Аронова и Александр Бурдуков. Передача первая.
Поистине это была страшная ночь. Старики говорили правду. Такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру.
И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов. Этак, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели. А между тем и всей этой зимы никто не боится. Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будет баб топить ночью печи. Идет ли она по полю, за ней вереницами ходят метели и просит у нее дела. Идет ли по лесу, сыплет из рукава иней. Идет ли по реке, кует в воду под следом на три аршина. И что ж, всякий, встретившийся с нею, прикутает столько в овчину, повернет спиною, да идет на палате. На этот раз, однако ж, иное было дело.
Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие, то пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон, и забравшиеся даже в трубы за печи. Да, старики говорили правду, когда утверждали, что буря-буря рознь, и что шишига или ведьма, или нечистая сила, что все одно, играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок.
Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу? Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится. Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом. Снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы.
Как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого. Много грозных ночей застигало прохожего. Много вьюг и непогод вынесла седая голова его, но такой ночи он никогда еще не видывал. Потерянный посреди сугробов, по колено в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу. Метель и сумрак сливали небо с землей.
Напрасно также силился он подать голос. Крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника. Страшные думы бродили в голове его и воплощались в видения.
На днях знакомый мужичок, застигнутый такой уже точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем, и на другой день утром нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода. Третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы. А вечер еще посреди самой улицы нашли мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.
Так думал прохожий.
А вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вихрь, привыкший к простору, рвался и метался пуще прежнего в тесных закоулках и улицах.
Разбитый на части, он разом со всех сторон нападал на лачушки, и когда одна часть бури ревела вокруг дома, другая уже давно проползла шипящую змеёю под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей.
Но что до этого? По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни, где бы не было тепло и приятно.
О, счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка.
Так, по крайней мере, думал, но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать. Отчаяние уже давно завладело его душою, и если какие-нибудь мысли приходили ему в голову, не время теперь им было определяться в ясную думу. Они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютую метелью, посреди которой стоял он с обнаженную седою головою и замирающим сердцем.
Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшую ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.
Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетной рукою сотворил крестное знамение. Между тем буря как будто на минуту стихла, и вдруг нежданно в стороне послышался лай собаки.
Нет, это не обман. Лай повторился в другой и третий раз. Застывшее сердце старика встрепенулось. Он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух. Немного погодя, ощупал он сарай, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.
Вы пострелы, вы эткие. Ишь, заладили, пусти, да пусти на улицу. Уймете вы или нет?
Закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.
Мамка, мамка, пусти поглядеть на ребят.
Молчать! Вот я вам погуляю.
Мам, ну пусти хочешь поглядеть.
Молчать, говорят.
И она остановилась над маленькую толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.
Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет пяти, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед, и прежде чем руки матери опустились к низу, отступили в угол.
Это Филька кричала, а не мы.
Тот Филька! Я вам дам Фильку! Смотрите вы у меня!
Старостиха повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь, девушку лет 17, сидевшую на лавочке подле окна.
«Ну, Парашка, чего ты сидишь? Неужто не видишь? Лучину надо поправить, словно махонькая какая. Все ей скажи да скажи, сама разуму не приложит».
Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем к низу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место.
Дурное расположение хозяйки немало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье, раздававшееся с печки.
Наконец она заговорила, устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала в остром клином из-за края печки.
«Левоныч, Оливоныч, рассыпайся! Слышь, говорят, вставай! Ну, чё ты в самом деле разлегся, словно с устали? Полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят!»
«Ой, господи, господи, чего тебе, ну?»
«Уволень, прости, господи, тебе что? Сам наказывал будить, память заспал, что ли? Я чай у Савелия давно завечеряли. Ты думаешь, староста, так и ждать тебя станут? Не что возьмешь, вставай, говорят!»
Староста в ответ лишь простонал и перевалился на другой бок. При этом борода его исчезла, и на месте ее показалась багровая глинцевитая лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.
«Слышь, говорят, понаведались за тобою от Савелия. Сказывают, и мельник там, и пономарь. Вставай, уволень проклятущий!»
Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок. И уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопения.
Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности.
Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась стукотня в окне, и вслед за тем кто-то запел:
«Коляда, коляда, пришла коляда, мы ходили, мы искали по всем дворам, по проулочкам».
В это же время, выступая из угла, загласили ребятишки:
«Мамка, пусти ребята, пусти поглядеть на ребят!»
«Цыц, окаянные, цыц!
Мамка, пусти ребят на улицу!»
«Пустить? А вот я вам сейчас покажу, ребят! Вот я всех вас веником-то огрею! Будете знать, как глупости просить!»
И старостиха отчаянно метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
Вот тебе, получай, будешь знать, как мамку не слушаться!
И вдруг неожиданно смягчилась, увлекая плачущего мальчугана к столу.
«Перестань, говорят, на вот тебе пирожка, возьми. Ну на, пирожка. Вот только ты не хочешь, пострел, не хочешь? Так я ж тебе сейчас задам жару!»
И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего. И тот же голос запел, но только настойчивее.
«Чанны ворота, пасконна ворота, честь была тебе пропета, подавай лепешку, заднее окошко».
«Матушка, подай им хоть лепешку»,
сказала старшая дочь, Параша, робко взглядывая на мать и обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно.
«Они, матушка, так-то хуже не отстанут».
«Не отстанут? Эх ты, дура, дура! А вот погоди, я им дам лепешку».
«Старуха, что у вас там такое? соснуть не дадут. Никак колядки задумали петь. Гони их!
А сам-то ты что лежишь на печке? Увлень ты этакой! Бьюсь, не добьюсь поднять его на ноги. Пху! Лежит все, словно с ног смотался. Не шелохнется, хоть дом гори.
На будущий год осиновый тебе гроб!
Староста, наконец, слез с печки.
Вот, погоди, погоди. Дам тебе осиновый гроб. Это я знаю, все Гришка Силаев озорничает. Погоди, я тебе шею-то, ох, накостыляю.
Дядька, дядька, пусти нас на улицу, ну пусти.
На улицу? Прытки добрые. Слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется. Парашка, давай кушак да шапку, они, кажись, на лавке под образами. Давай... Пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечерили.
Ну вот, давно бы так. Ступай-ка, ступай. И то два раза спрашивали.
Вот что, хозяйка, смотри, без меня никого не пущай в избу. Не равно ряженые придут, гони их в три шеи. Повадились нынче таскаться. А пуще всего не пущай домну. Чтобы духу ее здесь не было, слышь?
Че ей ходить-то, небось, не придет? Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку.
Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужей и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесом.
Ух, морозно добре стало, старуха, ух! Ишь, как ее погодка-то разгулялась. О, он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
Ну вот еще что выдумал. Впервой тебе, небось. Ступай, ступай. Тебе так с просонья почудилось. Вестимо ветер гудет. Зимнее дело. Ступай, говорю. Не срамись.
И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
Пробравшись к воротам, старостиха отворила калитку, оглянулась во все стороны и, наконец, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело. Вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
Ну что ж ты, параш, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу.
Я думала, матушка, ты не велишь.
Мам, мам, пусти нас!
Произнес сквозь слезы голос из угла. Ему стали вторить и другие.
Мам, пусти нас!
Что? Да я вас сейчас так пущу, что назад в угол у меня запроситесь. Ну, кто первый?
Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с той, однако ж, разницей, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во всю горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нечто не вижу. Вот сюда, касатик.
Заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок.
Ну вы, ступайте на улицу быстро!
Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.
Цыц, пострелы, цыц! Никого не пущу! Окаянный, прости, господи! Пошли вон!
А ты, парашка моя, косатушка, не смей у меня шляться по улице! Будь довольна, что из избы тебя выпустили. Не смей шаламберничать с ребятами. Сиди у ворот. Шагу не смей ступить без спросу.
Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за воротами. Спровадив всех своих детей на улицу, старостиха осталась одна одинешенька посреди избы.
Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какую-то довольную заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы.
После этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени, а оттуда в чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.
Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободно ветер, но даже сеялся в изобилии снег. И многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины. Приткнув ее, наконец, за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро. Куски холста, мотки, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца. Добравшись до последних, хозяйка бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество.
Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног. Старостиха сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головой лучину, вернулась в сени. Задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась.
И в сени вошла, покрякивая, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жира.
В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицей. Другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.
«Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать!»
произнесла старостиха, в свою очередь кланяясь.
«А что, касатушка, никого у вас нет?»
«Никого, родная. Все и малые, и великие со двора ушли».
Услышав это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиной к хозяйке и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какой-то жидкостью притолоку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос.
Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами. Сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостьи. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда домна окончила причитание, подала его с поклоном.
Ощупав полотенце, домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые двери пол, спрятала его за пазуху.
«Спасибо тебе, домна Емельяновна, что понаведалась. А я уже чаяла, касатка, ты за метелью-то не зайдешь ко мне. Выходила за ворот, смотрю, гудет погода. Нет, думаю, не бывать тебе».
«Христос с тобою! С чего ж не бывать? Уж коли посулила, стал приду. Да и пригоже ли дело, родная, солгать в такую пору?»
«То-то болезная. Зайди в избу, Емельяновна, отогрейся».
Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу. Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке, как волчок.
Гостья недолго отнекивалась. Выпила вино бычком, то есть одним духом, до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.
Вообще, должно сказать, Домна не была бабой уломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая.
Да и можно ли по-настоящему быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским страданием, пробавляешься чужими крохами. Тут всякий того и смотри, сядет тебе на плечи, да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотит.
И Домна, желая избегнуть по возможности сиротской невзгоды, норовила всегда сама сесть на чужие плечи. И так ловко повела на свое дельце, что никто не пенял на нее. Каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, везде и всегда она одна. Незадолго еще до настоящего времени слыла она первую запевалку и хороводницу во всем околотке. Но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях бездомный, что без правого глаза. Там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, словом, на все про все. Вот какова была гостья старостихи.
Ну, что, касатушка, я чай у соседей была?
Как же, родная, когда же быть, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та, Домна Емельянна, пособи, другая также. Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела. Вести ему долго ли закрикать беду? Ох, знамо, непростой день, касатка, Васильев вечер. Но не болезненная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом. Вот она и снует, окаянная по свету, ищет виноватых. Где теплая изба, туда и она. Притаится это за простенок, али за притолоку, и ждет нечисть, не подвернется ли кто. Я и сама их видала, всех сестер видала. Уж в чем, кажись, только душа есть. Тощие, слепые, безрукие такие. А не смей из дому, затрясут, поди до смерти. Вот скажу я тебе, видела я мужика в груздочках, так уж подлинно жалость подобна. И здоров был, и росл, что хмелина в весну. А как напала это она на него, похерел, словно трава подкошенная. А все от чего? А от того, что жена его поортачилась, да не пустилась мыть лихоманку в Васильев вечер. Трясла уж она его, трясла, чуть не до смерти. На силу отшептали. Совсем было сгиб человек. Да постой не нынче, так завтра. У нас в деревне прилучится такое дело, коли еще не хуже. Ой, что ж такое, родная? А вот что. Захожу это я нынче об утро к Василисе, соседке твоей. Вестим, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось, что за хлопоты. А так, по простоте моей сиротской, известно, люди бедные, не что с них возьмешь. Ну вот, маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном, с Алексеем-то. Дай, говорю, отведу я от него нечистую силу. Нынче только, говорю, и можно образумить коженника. Сама чай ведаешь, день какой. Куда тебе? И слышать не хочет. Да это бы еще нечто бог с ней. А то туда же окрысилась на меня. Вы, говорит, по деревне про сына пустили толки. То да сё. Ну, думаю себе, делай, как знаешь. Сама на последях спокаешься, не сдобровать тебе с твоим коженником. Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому. Я давно хотел с тобой на досуге глаз на глаз поговорить. Слышала я от добрых людей, что Алексей-то этот за твоей дочкой увивается. Избави, Господи, у коженников дурной глаз. Того и смотри, испортит девку.
Что ты, касатка, ох! Да подступись он только! Да я и ему-то, и его матери все глаза выплюю! Я, родная, как только проведала про это дело, и дочь-то не пускаю за ворота.
То-то болезная. Я не в пронос говорю тебе такое слово. Ты девку-то свою не пушай. Он окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум. Напустит на нее лихость. А ты поди и плачь, тоскуй. А после, по-моему, до греха надо отвадить его, как не есть от нее, чтоб девка-то опостыла ему. Без этого не миновать вам беды. Уж лучше, коль на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню. Я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надоть? Да ему и в рот не вкинется, да и во сне не приснится такое счастье. Она у тебя пригожая всех молодец села. А уж он что за человек? Чурается добрых людей, словно собак паршивых. Ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песне. Я тебе говорю, отлучи ты его до беды от девки-то.
Ой, я и сама о том думаю, касатушка. Помоги, Донна Емельяновна. Рада служить тебе всем добром. Отведи ты бог с ним от моей дочери.
Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце. Домна тут же спрятала его, как бы невзначай, за пазуху.
Спасибо тебе на ласковом слове. Рада и я служить тебе. Изволь, помогу. Слушай, ты знаешь, вот что сделай.
И домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху. Но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке. Донна в попыхах бросилась из одного угла в другой.
И как муж твой идет. Вот накликали беду.
Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу. Домна уже стояла в дверях.
Нет, касатка, не он, не он. Ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется. Сиди без опаски.
Домна снова опустилась на лавку.
Ой, ой, касатка, ой, сполохнулся я, добрый. Ну-ка, бон, беда, думаю. Серчает он на меня, а сама не знаю за что. Провалиться мне с там шкале знаю.
С нами крестные силы. Ой, не к добру, родная. Слышь, как вдруг все загудело. Ох, вот так-то, как шла я к тебе. Иду, вдруг отколи не возьмись. Замело меня совсем. И низки не видно. Куда идти, думаю, и сама не знаю. Стою, это я касатка слышу. Тут словно подле меня всплакался. Да жалостливо так. Ох, не к добру.
Чижик, пыжик, у ворота, воробышек махонький. Эх, братцы, мало нас, голубчики, немножко.
Параша страх, однако ж, прискучила сидеть под окнами своей избушки. первое время, после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может, статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг. Полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока, наконец, не увидела ясно, что ожидания обманули ее.
Сколько ни напрягала она внимание, всюду слышался рев бури, которая грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы. Глухая ночь царствовала повсюду. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.
Неужто запугали их метель и холод? Чего ж тут бояться? Ой, если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы их всех пристыдила. А может, они забились в избы не страха ради, а ради забавы? Чай, гадают они или наряжаются? Куда как весело!
Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнее прежнего. Не смея слушаться матери, но совсем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к завалинке, оттоптала снег в углу между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать.
А что? Все ведь нынче гадают. Дай-ка я себе загадаю. Что-то мне выпадет.
Залай, взалай, собачонка, взалай, серенький волчок, где собачка залает, там и мой служеной.
Каково же было удивление девушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки.
Сердце Параши забилось сильнее. Не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню. Но тут внимание ее привлекли голоса и хохот, раздавшийся внезапно с другого конца улицы.
Тащи-ка, Женька, тащи его! Что он за правду артачится? Тащи его, ребятушки! Пущай наряжается с нами! Тащи его, не слушай!
Параша вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить слово. Голоса и хохот приближались с каждой минутой. Вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.
Ребята, не как у старосты огонь! Катай туда!
Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева.
Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься! Сказано, что не выпустим, так стало, так и будет! Полно тебе слыть коженником, пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем!
Тсс, тише, ребята, не гу-гу! И как кто-то сидит у староста на завалинке. Ступайте за мной.
Так это вот кто.
Здравствуй, старостина дочка.
Девушки, косатушки, и вправду она. Что ты здесь делаешь? Пойдешь с нами, полно тебе сидеть. Смотри, как мы нарядились, пойдем.
Параша смутилась, заглядывая вправо и влево, и как бы желая различить кого-то в толпе.
Нет, мне нельзя. Я и рада бы, да право нельзя, косатушки. Давай, смотри, матушка позовет.
А разве матушка твоя дома?
Дома.
И отец дома?
Нет, отец у Савелия на вечеринке.
Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос к носу со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу.
Ах вы проклятые, кто там? Что вам надо? Пошли прочь, окаянные! Парашка! Парашка! Чего тебя не докличешь, что ступай в избу, где ты?
Параша! Кланяйся маменьке! Целуй у ней ручки! Скажи, что все, мол, мы, слава богу, здоровы, и ей того мы желаем.
Ах ты, охлёстыш поганый! Погоди, постой, я тебе дам знать!
Да ты, маменька, глотку-то дерёшь! Не обижайся, за добрым делом тебе, родная!
И Гришка вдруг запустил в старостиху снежным комком. Старостиха успела, однако ж, вовремя захлопнуть окно. Толпа захохотала.
Эх, промахнулся! А жаль, ишь ее, баба-яга какая!
Ребята, назло ж ей, слушай. Старосты нет, пойдемте к ней в избу. Выворотим коженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком. Ладно, что ли?
Ну, Михаил Иванович, давай, давай, поворачивайся. Да не пяль глаза в стороны. Сказано, не выпустим, пойдешь с нами.
Прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.
Ай да молодец. На него только наговорили, какой он коженник. Давай другую овчину. Закутаем ему голову. Так, вот накось, Михаил Иванович. Ай да, Леха. Я говорил вам, не сплохует. Он только прикидывает тихонь. А ему и верили.
Веселая толпа уже двинулась к воротам старостиной избы, но Гришка остановил его.
Ребята, стойте. По-моему, вот что. Дайте ей старой ведьме опомниться. Она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать. Дадим-ка ей лучше простыть. Да тогда она спокойно и потревожим ее. Пойдемте сперва к Савелью. Там теперь пир горой. Потешимся на славу, а потом и сюда добро пожаловать.
И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря ударила с новой силой. Все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.
Эй, держись, не вались! Наша возьмет! Стой крепче, не робей! Эй вы, любушки-голубушки! Что пришипелись? Играйте песни!
Полно тебе, Гришка! Ой, девушке страшно! Ой, касатушке страшно!
Страшно!
Ой! Девушки! Смотрите-ка, смотрите! Вон ведьма на помеле едет! Ей ведьма!
Смотри, сторонись, а не то хвостом зацепит!
Девушки, прятавшиеся друг за дружкой, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне за метелью послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон.
В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега между сугробами показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.
Но толпа успела уже разбежаться во все стороны.
Между тем пирушка у Савелия шла на славу. Народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места б ему не досталось. Даже под самым потолком торчали головы. Последние, впрочем, принадлежали большей частью малолетним парнишкам и девчонкам,
которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуться. И как в самом деле сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время? В святки. Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни. Деревенским ребятам все в диковину.
И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков подзатыльников, карабкаются на лавки, всползают на печку и палати, мастятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. И каждый норовит изо всей мочи протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение.
Там за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидят гости, званые и почетные. Первыми бросаются в глаза мельник и жена его. Оба толстые, оба красные, как очищенная свекла.
Подле них сидит пономарь из чужой вотчины. Долговязый, рябой, как кукушка, косой, как заяц, с острым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке. Жар действует на него совсем иначе, чем на мельника. Он, кажется, сушит и коробит его, как щепку.
Подле пономаря сидит Соцкий, крошечный, мозглявый старикашка лет 75, но живой и вертлявый. Он поминутно щупает медаль на груди форменной инвалидной шинели, а то дергает себя за кончики седых волос, изредка торчащих по обеим сторонам лысин.
Слезливые глаза его щурятся постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, постоянно открыт и сохраняет такое выражение, как будто его парит кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником.
По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста, и рядом с ним хозяин дома. Рыжий, плечистый мужик, такой же толстый, почти как мельничиха. С обоих подкатил градом, но оба не замечали этого и, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались.
Дальше сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Были тут старики, и молодые, и бабы с их ребятами. Все они расположились семьями, где муж с женой, где старуха со знакомой.
Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой. Радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного. И так как хозяйка приготовила кисленького и солененького в волю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Но всех довольней был, по-видимому, все-таки сам хозяин.
Александр Елисеевич, сват! Кумушка Матрена Алексеевна! Кондратий Захарович, еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько.
Так обращался Савелий к гостям своим, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из них. Особенную настойчивость проявлял он по отношению к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.
Ох, немного ли примерно будет, Савелий Трофимович?
Но взял, однако, стакан. Тягостно возвел к потолку тусклые, водянистые глаза свои и спустил страдальческий вздох и, проговорив:
«Господи, прости нам прегрешения наши!» —
выпил все до капельки. А Савелий продолжал, передавая штоф старости и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи.
«Гости дорогие, милости просим! Данила Ливонович, ты что, аль боишься уста порочить? Пей да подноси соседу. Дядя, а дядя, дядя Щеголев, полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться? Эх, еще куражился, всех говорил, положу лоском. Что ж ты, храбр, видно, на словах».
Сказав это, Савелий протянул руку со стаканом Соцкому, который рассказывал что-то мельнику и заливался удушливым смехом. Старикашка Щеголев взял стакан, бодро привстал с места, выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову. Все захохотали. Когда он снова уселся, мельник спросил:
«Так как же, тяжко примерно вам было в ту пору?
А ты думаешь как? Куда жутко пришлось? Народ весь разбежался. Избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка. Сами прохорчились, заходишь пирожка, Ладно, мол, льду пососешь. Захочешь щец, водиться похлебая, другого и не спрашивай.
А что, примерно, бывал сам в сражении?
Пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня, произнес.
Александр Елисеевич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствие всякого достойно.
Ого, так ты Кутузова-то видал? Сказывают, сильный примерно был человек.
Щеголев снова залился разбитым своим смехом и, хорохорясь, несравненно более прежнего, воскликнул.
Кутузова-то? А ты думаешь, как? Как сейчас бывал на коня? Ух, ничего, говорит, не боюсь. Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был настоящий русак. Кутузов говорит ему: возьми себе за услуги твои Смоленское. Возьми, уж, говорит, и Голенищева в придачу. Вот такой настоящий был воин. Ничего, говорит, не боюсь. Куда не покажется, так лоском и кладет супостат. Как ты думаешь, сам на коне сидит, а над ним, слышишь, орел летит, ничего, говорит, не боюсь.
Ну, а сам-то ты сам бывал в сражениях? Страшно, чай?
Чего страшно? Ничего не страшно. Француз ли, супостат ли? Пали, да и только. Бей его, врага супостата!
Щеголев так разошелся, что ударил кулаком по столу и отчаянно затряс головою, в которой начинало уже бродить нескладица. Пономарь даже с испугом выглянул из-за мельничихи.
И чай в пушку ударили.
В пушки ударили! В барабаны забили, пули картечи летели нам навстречу. Вот так!
Тут хозяин приметил, что мельничиха сидела, понурив голову, с видом крайнего изнеможения, и обратился к ней, расплываясь в улыбке.
Кума, Матрёна Алексеевна, не обессудь, просим покорно, понатужьтесь еще. Дай тебе, Господи, долго жить, да с нами хлеб-соль водить.
Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась. Хозяин уперся спиною и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и обернулся назад к печке, где слышался пискливый говор баб и звяканье горшков.
Эй, Авдотья, давай перемену!
Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюдо.
Минуту спустя из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке. Была она сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку.
Куманек, сватушка, кушать и угощать с милости просим. Кумушка, Матрёна Алексеевна, прикушай, касатка. Ты у нас дорогая гостюшка. Кушайте, родные вы мои, не судить хлеб-соль нашу.
Много довольны вашим хлебом и солью.
Спасибо за ласки и угощения. Дай тебе и деткам твоим всяческого благополучия от царя небесного.
Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту, снова крикнул:
Авдотья, давай перемену!
Кумушка, Матрёна Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков.
хоть орешков возьми.
Говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе.
Возьми, не прогневайся. Возьми, ужетка деткам твоим зубки позабавить себе на посевку.
Спасибо за ласки и угощения.
Пули и картечи летели к нам навстречу.
Ну, Господь с тобой, касатик.
Авдотья, давай перемену. Брат Щеголев, что ж ты хотел-то всех лоском положить?
Щеголев болтнул головою, как будто кто дал ему подзатыльника.
Давай! Ничего я не боюсь. Пули в картеше летели.
Савелий махнул рукою и повернулся к Пономарю, который разговаривал с мельником.
Эй, Кондратий Захарыч, а чё вы тут толмачите?
А вот Александр Елисеевич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком Кириллой Власовым. Небось, ты его знаешь.
Трафилось видеть. А что за случай такой?
Да не сегодня, так завтра помрет. За попом посылали.
Спросило несколько голосов. А Пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху, прошептал.
Расскажи, Александр Елисеевич.
А вот что. Недели три тому будет. Пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу. Дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось. Взял примерно шапку, пошел. Пришел примерно на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой. Время стоял, как нынче, метель примерно, такая буря, сгинь, видать. Вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. Он глядь, никого. В другой раз он опять остановился, и опять никого. Вот там крикнул. Никто примерно не откликается. Что это за диво? Вот он опять пошел, что ни шаг ступит, зовет его кто-то по имени, да и полно. Вот приходит он домой, сел, поел, лег на печку, не спится, словно говорит, мутить меня стало. Ну, нечего делать, встал это он, сел на лавку и стал примерно сумлеваться. Кто, говорит, звал меня в лесу? Стал это он так-то сумлеваться, вдруг слышит, стучат в окно. Кто, говорит, кого надо? Пусти, Лазарь, пусти примерно переночевать. Отозвалось за окном. Как услыхал, говорит, так инда по закожью меня и дернула. Вся кровь, говорит, запечаталась во мне. Слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу.
Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно,
произнес Пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку. Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно. В окне послышался стук. Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.
Ой, Господи!
Ой,
Ну, чего вы, бабы? Побросались в стороны, будто мыши. Кума! Матрёна Алексеевна, полно тебе!
Бушевал Савелий, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью Носоцкого и притиснула долговязые ноги Пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку.
Ну, чего вы? Ишь ты, куда вы? Стойте! Я погляжу, пойду.
Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова, сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы.
Мой Гузлай, касатик, Савелий Трофимович, не ходи, с нами крестная сила,
проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.
Да погоди ты, Авдотья! Кто там?
Прохожий! Пустите Христа ради!
Чего надо?
Пусти! Или ночевать! Хозяб! Метель такая, что мочи нет снести.
Ступай, ступай, коль ты добрый человек. Ступай по-добру, по-здорову. Много вас шляется. Проваливай, проваливай. Здесь не место, ступай. Эк, Александр Елисеев, Данила, кума, гости дорогие. Что же вы не слышите? Чего всполохнулись? Это должно быть какой-нибудь христорадник, а вы их взаправду подумали. Садитесь, милости просим. Видишь, нашел время таскаться да грызть окна.
Да ты, касатик, посмотри в окно.
Чего смотреть, жена моя глупая? Говорят тебе толком, нищенка.
Ой, нет, родной, нет.
Савелий Трофимович, обойди вокруг двора. А ну вернее.
Обойди, касатик.
Но Савелий, будто не слыша, стал усаживать гостей, которые начинали мало-помалу ободряться.
Ну, пошли, с вами не столкуюсь. Эй, Александр Елисей, сват Данила, Кондрат Захарыч, полно вам. Кума, Матрёна Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться. Чего вы за правду переполошались? Садите! Авдотья, давай перемену!
Гости, ободренные окончательно тишиною, выдворившуюся за окном, уселись по-прежнему на свои места. Мельничиха освободила задыхающегося щеголя. Пономарь завертел снова левым глазом вокруг соседки. На столе появились два новые штофа. Снохи переменили чашки на ковши с суслом и брагою. И веселая вечеринка, прерванная на время, продолжалась на славу радушным хозяевам.
Крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны. Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам и спустил дребезжащий пронзительный свист и стал прислушиваться.
Кто тут?
Кто тут?
Робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.
Гришка повернулся к воротам и свистнул во второй раз.
Иришка, ты? Повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая, и, наконец, показался парень и несколько девушек.
Я! Ступайте сюда, не бойтесь! Кто это?
И Гришка, достигая их одним прыжком, принялся ощупывать круглое лицо парня.
Петрушка Глазун! Смотри, ты куда затесался с девками!
И он нарочно побежал с ними. Они, видишь, задумали по домам разойтись. Ну ладно, ладно, пойдемте.
Ой, косатушке страшно. Ой, девушке страшно. Гришка, куда ты нас тащишь? А ну как опять встретиться?
Проговорили девушки, прижимаясь к друг дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.
Ну вот, полно вам ломаться, пойдемте. Лих его, пущай стренется. Вы взаправду думаете, леший какой, или ведьма?
Вести им, чего бояться? Произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея Коженника.
Должно быть, нам так почудилось. А не то, верно, какой-нибудь поберушка.
Прибавил он, присоединяясь к толпе.
Ай да, Леха, молодца, прав слово, молодца. Дяки, скажите, с чего он так расходился? Откуда брыть-то взялась? Ну, идем, что ли?
И Гришка, сопровождаемый девками Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, запрятанные в рукава вывороченного полушубка, стал пробираться подле изб.
«Выходите, полно вам!»
кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.
«Кто там?»
«Выходи! Чего спрашиваешь? Ступай, так увидишь!»
«Да как же звать?»
«Зовут Завуткой, а величают Уткой!»
Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к Ряженым, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались на лицо. Гришка возглавил толпу.
Чего оглядываетесь на стороны? Небось, леший-то давно лыжи навострил. Так испужали его наши девки. Куда прытки голосить? Ну, сели здесь? Бука, ступай сюда. Ты, коза, пойдешь следом за Букой. Коженек, становись здесь, я тебя поведу. А за ним Баба-Яга. Баба-Яга, ну, поворачивайся, да смотри, не плашай.
Гришка повернул за плечи долговязого парня в поняре с платком на голове и сидящего верхом на помеле.
«Куда нам идти-то?»
– спросил кто-то.
«Сказано к Савелию!»
«Нет, ребят, пойдемте лучше в другую избу. Туда не проберешься. Я было подошла, куда там? В сенях народ стоит».
«А то пойдемте-ка лучше, коли уж идти к старости, как прежде хотели», – вымолвил Алексей.
Гришка его поддержал.
«Слышь, ребят, слышь, что говорит Коженник? Ай да Леха! Что-то, братцы, я заприметил, больно он расходился нынче. Никогда такого не бывало, должно быть неспроста. Слышь, уж не парашка ли тому виною? Пойдем да пойдем. А ну быть, как сказал Коженник, качай!»
И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая.
Чижик-пыжик, куворот, воробышек, махонький. Эх, братцы, мало нас, голубчики, немножко.
Тише, Гришка, что ты орешь? Услышит старостиха, не пустит нас.
Небось, метель гудит, не услышит. Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам.
Ну вот, тише говорят. Разве не видишь? Вот и изба.
Ребята, стой!
У старосты огонь. Поглядите, кто у них в избе. Не вернулся ли хозяин?
Петрушка, лезь-ка на завалинку. Да уж в лес. Нет, вижу, никого нет. Сидят старуха да дочь. Ладно, подбирайся к воротам. Тихонько смотри. Так, ладно. Братцы, никак калитка заперта. Стой! Кто из нас цепкий? Полезай через ворота, сними запор.
Давай я полезу, сказал Алексей, двигаясь к воротам.
Нет, ты, коза, не трогайтесь с места. Петрушка, ступай сюда, ко мне на спину.
Петрушке чехарда была в привычку. Он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и минуту спустя бухнулся в сугроб по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа, затаив дыхание, начала пробираться по двору старосты к крылечку. Гришка встал на крыльцо и поднял вверх руку.
Дверь заперта изнутри. Да это ничего, молчите только, я дело справлю. Но как свистну, все за мной в одну плетеницу. Да не робей, дружно!
Сказав это, Гришка ударил кулаком в дверь. Минуту спустя в сенях послышались хозяйкины шаги.
«Кто там?»
«Отворяй!»
— отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.
«Ты, Ливоныч!»
«Отворяй, говорят, а не признала!»
Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором. Вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист.
И не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась свистом и хохотом в избу.
Ай, батюшки режут! Ай, касатики режут!
Завопила старуха, бросаясь, как угорелая, в угол сенечек и забиваясь между корытами и досками. Страх ее не был, однако ж, продолжителен. Заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряженых и дочь, стоявшую посреди их с веселым смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени, но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни поляна, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя, который переминался с ноги на ногу, стоя перед парашкой.
«Ах ты, разбой! Ах ты, окаянный!»
Взвизгнула она, принимаясь тормошить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.
«А вокруг творилось бог знает что!»
Из-за медведя неожиданно вынырнул Бука и простер к ней руки, обернутые соломой. Сзади, дергая ее, затрещала коза, пыряя ее рогами. Ревел бык. Зашипел откуда ни возьмись журавль, то есть долговязый плечистый парень, у которого рука была притянута к голове, и все это окутано было рогожей. При этом он тыкал ее в бок веретеном, изображавшим клюв.
Старостиха завопила, отбиваясь руками и ногами.
«Пострелы! Черти! Собаки!»
«Полно, тетенька, не серчай!»
Запищала скороговоркую баба-яга, заметая след помелом и смело наступая на старуху, которая задыхалась от злобы.
«Слушай, загадаю тебе загадку. Двое идут, двое несут, сам треть поет. Не люба, изволь другую, под лесом-лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов дразнят. Не угадала? Серьги, тетенька, серьги!
Поди прочь, леший!
И оглушенная визгом и хохотом в ту же минуту обратилась к толпе девушек.
А вы бесстыжие, погоди, и постой! Угрушка Дорофеева, я тебя признала! Ах ты, срамница!
Она бросилась на толстенькую девушку, прятавшуюся за подруг. Но Груша нырнула в толпу, толпа раздвинулась.
Старостиха прилёхонько наткнулась на Гришку, козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.
Ну-ка, Михаил Иванович, заговорил Гришка, размахивая палкою так ловко, что старостиха никак не могла приступиться.
Потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали. А ну, поворачивайся.
Медведь не двигался с места и не отрывал глаз от параши.
А ну-ну, полно! Аль приворожила тебя красная девушка?
Ну, коза!
Валяй, начинай! Михаил Иванович, что же ты взаправду уставился? Не кабенься! Кланяйся хозяюшке молодой, да в самые ножки!
Медведь на этот раз повалился охотно в ноги параши.
Так! Ну, коза, живо!
Тут Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился в присядку вместе с козою, припевая скороговоркою.
Антон козу ведет, Антонова коза нет, а он ее подгоняет, она хвостик поднимает, он ее конями, она его рогами.
Старостиха кричала, бронилась, но уже никто ее не слушал. Все вокруг нее заплясало, завертелось, и трудно определить, чем бы кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из синей.
Староста идет!
Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих.
Раздался оглушительный визг. Баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.
«А-а, разбойники, что, взяли? Что, взяли?»
кричала она, нападая с яростью на беглецов. И не замечая в попыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.
Что, взяли? Ливоныч! Ливоныч, держи их! Не пущай, смотри, держи разбойников!
Медведь быстро сбросил овчину, покрывавшую голову.
Параша, это я. Не бойся, спрячь меня. Видит Бог, для одной тебя пришел к вам.
Страх параши прошел тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было. Родительские голоса слышались уже на крылечке. Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку.
Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.
Ну, чё ты уставился? Что глаза ты выпучил? Пфу, прости, Господи, кричу ему, держи их, не пущай!
Ой, ой, дай дух перевести. Мне подучилось, то сяло, почудилось.
То-то, спьян-то черти знать тебя показались. Толком говорят тебе, ребята были, чтобы их собаки поели. Пришли и давай, разбойники, все вверх дном вертеть. Содом такой подняли, проклятые.
Да погоди, стой, я с ними справлюсь. Ты скажи только, кто да кто и кто был.
О, да хмель тебе отшиб не только язык, но и память. Известно кому больше, как не Гришке Силаеву. Проклятый такой, чтоб ему!
Ладно, 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 а ведь не почудилось. У Савелия, слышь ты, такую диковину рассказывали. И иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову. А тут они, проклятые, подогрянули, но не думал, не гадал. Да постой, я им задам завтра таску. Особлю Гришке, я давно заприметил.
Староста не докончил речи. Голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились, как горошки, и уставились на одной точке. Увидя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа.
Одна параша не тронулась с места. Она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.
Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги.
Данила повалился на лавку.
Старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.
Данила Леонович, тетушка Анна, не пужайтесь, это я.
Как? Ах ты окаянный! Это ты, Леоныч, хватай его!
Коженник, ты!
Хватай его, держи! Ну чего ты ждешь, Леоныч?
Полноте вам сомневаться, я не вор какой, не убегу от вас, сам дамся в руки.
Чего тебе надо?
А, так вот как, парашка. Так вот ты какими делами. Погоди, я с тобой справлюсь.
Тетушка Анна, не тронь ее. Видит Бог, она не причастна. И я во всем причина и винюсь перед вами.
Да что ж это? Скажи, Леоныч.
А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку?
Вот-вот, зачем затесался?
Погоди, дядь Данил, постой, не замай. Я винюсь и без того. Пришел с ребятами к тебе. Думали позабавиться, песни поиграть. Кричат, ты идешь. Все вон кинулись, я один не поспел. Вот и вся вина моя. А она, дочь твоя, Данил Леонович, видит Бог, ни в чем не причастна.
Да ты дурень-то эдакой, что ты его слушаешь? Тащи его в сени, дай ему таску, чтоб помнил вперед. Тащи его. Ах ты, ахваверник, коженник проклятый, постой, я тебе дам знать. Так, 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 хорошенько ему, разбойнику.
Увещевания и разговоры были напрасны. Староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки. Затем старостиха вбежала в избу.
Ну, теперь я с тобой поговорю. Ах ты, срамница-то эдакая. Да где она? Парашка!
Крикнула она, оглядываясь во все стороны.
Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.
Что ты тут делаешь?
Без тебя, матушка, постучали в окно. Я отворила. Какой-то человек.
Какой человек?
Должно быть, нищенка.
Какой там еще леший?
Нищенка, батюшка, просится переночевать.
А, это должно быть тот самый, что стучался к Савелью, да всех нас переполошил. Погоди же, я тебя выучу таскаться по ночам. «Чего тебе надо?» — крикнул он, просовывая голову на улицу. «Отваливай! Отваливай от сельва, коли не хочешь, чтобы ее проводил! Вишь, нашел постоялый двор! Такую пору таскаться выдумал! Угоди, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой! Ступай! Ступай!» Вишь, за правду повадились таскаться. Прогнали с одного двора, чуть не в зашей, нет, другой лезет. И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужит. Тут и собака, кажись, лежит не шелохнется, он слоняется до окна, грызет. Ох! Ох!
Вот не было тоски и печали. Все как есть, все теперь пропало. И зачем было идти к ним в избу? Эх, загубил я в конец свою голову.
Раздумывая таким образом, Алексей не заметил, как очутился перед воротами своей избенки.
Ох, родной мой, куда это ты запропастился? Уж я ждала, ждала. Время, думаю, недоброе. Не прилучилось ли чего? Помилуй Бог.
Нет, матушка, ничего. Не волнуйся.
Тот, родной. А я сижу так-то да думаю.
И старушка, улучив минуту, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.
Избенка была крошечная. Стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка. И хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачушка Василиса глядел как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседских изб.
Алеша, погляди-ка на меня. Ты словно касатик не весел.
Нет, матушка, право, ничего. Я вот сейчас овчину развешу у печки, пусть сохнет.
Полно, родной, я вижу. Не тот ты был, как вышел из дому. Уж не прилучилось ли чего?
Взаправду ничего. Ходил с ребятами по соседям. Везде пир такой, веселье.
То-то, тот касатик. С чего тебе кручиниться? Вспомни-ка, какой нынче вечер. Разве ты запамятовал, что было у нас прошлого года? Ну-ткась. Ну, раскинь-ка умом.
Не помню, матушка.
Не помнишь. Ну, молчи только, молчи, коль так. Ставь скорее светец к столу, да засвети новую лучину.
Старушка поправила платок на голове, повернулась к сыну спиною и торопливо подошла к печке.
А, знаю, знаю. Ты, как в прошлом году, хочешь гадать, то есть кашу вынимать.
Молчи, только молчи. Ну, теперь садись да смотри, что-то пошлет нам Господь. Родной, погляди, как полный. Постой, нет, и не треснул нигде. Вот не чаяла, не гадала. Ах ты, касатик, родной ты мой, погляди-ка, красная какая, да рассыпчатая какая. Ах ты, родные вы мои, да и полная, полная, словно и не кипела. А ну дай-то, Господи, кабы сбылось.
Что ж, по-твоему, матушка, чему же быть?
А быть, родной ты мой, делу хорошему. Быть благополучию всему дому, будущий урожай и талантливую дочку.
Алексей недоверчиво улыбнулся. В самую эту минуту кто-то постучался в окно.
Слышал, Алеша?
Никак, стукнули в окно.
Погоди, Алеша. Ох, с нами святая сила.
Ничего, матушка, должно быть из соседей кто. Может, статься нужда какая. Постой-ка и погляжу. Кто там?
В ответ он неожиданно услышал голос. делавший явные усилия, чтобы внятно произносить слова.
«Прохожий, пустите во имя Христова хоть погреться!»
«Ой, касатик!»
«Слышь, мать, не убудет у нас!»
«Вестима, родной, не убудет! Ну, Господь с тобою, как знаешь, так и делай! Покличь его!»
«Дядя! А дядя, ступай на двор!»
Алексей набросил на плечи овчину и вышел на крылечко.
«Дядя! Где ты? Сюда ступай! Сюда, дедушка! Ступай на голос!» «Сюда! Сюда, дедушка, сюда! Вот, войди, отогрейся!»
Прохожий вошел в избу. Алексей взглянул на него при свете лучины и невольно отступил к матери, которая попятилась к образам и перекрестилась.
Перед ними стоял, едва держась на ногах, седой старик лет 70, бледный и растрепанный, похожий скорее на пришельца с того света, чем на живого человека. Он медленно поднял окоченевшие свои руки, провел ими по голове, сделав шаг вперед, хотел что-то сказать, но речь его вышла нескладно.
«Ох ты, сердешный! Да как ж ты шел?»
«Посиди, дедушка, отогрейся. Прозяб ты сильно. Изба у нас теплая, тебе сейчас легче станет».
«Вестима, касатик, иди вот сюда, к печке».
Он снова хотел что-то сказать, и снова дрожащие губы не повиновались ему. Он опустил голову и принялся ощупывать края лавки и рубища.
«Разунься, касатик, ишь застыл как. Разунься, да подь к столу, я чай с пути-то поснедать хочешь».
«Нет, о, спасибо, спасибо».
«Что ж ты, родной, аль не дужится? Ну, знам-то в такую пору без одежи. Тебе, родной, попариться бы надоть, да время-то, видишь, позднее».
«Спасибо, спасибо вам, что пустили. Я уж и не надеялся».
«Эй, касатик, Господь с тобою. Сиди, обогрейся. Да ты бы, право, поснедал чего. Кашки, а не то и киселек есть у нас».
«Нет, спасибо. Ох, вот кабы парень-то твой пособил. Сил моих нет».
Он хотел еще что-то прибавить, но слова замерли в его горле. Он ощупал вокруг себя место, придвинул суму и медленно стал опускаться на лавку.
«Не нуть себя, дедушка, не нуть. Я вот тебе суму твою под голову положу. Так, ну, дедушка, ладно, что ли?
Ладно, ладно. Спасибо, родной. Ох,
поспи, касатик, поспи, авось к утру легче станет, а я тебе сейчас Богу помолюсь».
Алексей взобрался на печку и начал раздеваться. Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась к сыну. В избушке стало тихо. Думая о происшествии в доме старосты, которое разрушало вконец его надежду, Алексей лежал, не смыкая глаз, и ничего не слышал.
Глухой стон, раздавшийся на лавке под образами, вывел его, однако ж, из забывчивости. Он вспомнил присутствие прохожего и насторожил слух. Стон повторился еще протяжнее.
«Дедушка, Что ты?
Путь сюда, Алексей. Где старуха-то? Я ее не вижу. Она тебе мать?
Мать? А что?
Позови ее сюда.
Алексей заложил в светец лучину, разбудил мать, и минуту спустя оба очутились подле лавки. Старик обратил на Василису тусклый взгляд.
Тетушка, пришел, видно, мой час помирать. Ты и парень твой не отогнали меня, пустили, как родного. Бог вас не оставит.
Эй, касатик, что ты? Опомнись, стареет да хворее тебя живут. Полно, Бог милостив.
Нет, тетка, чую, смерть пришла. Спасибо вам, ох, не дали помереть на улице. Будьте же до конца родными мне. Никого у меня нет, все мое добро.
И, касатик, на что нам добро твое? Мы не из корысти какой пустили тебя. Мы, касатик, и своим довольны. Благодарим Царя Небесного.
Пошли, сына, в село Облезино, там, за рощей, подле громового колодца. Дупло зарыто, кубышка. 20 лет копил. Никому только не сказывай. Вы меня пригрели. Возьмите за добро ваше. Господи, прости прегрешения.
Касатик, что ты? Очнись. Христос с тобой, кормилец. Слышь, не сбегать ли парню за попом?
Но старик скрестил руки на груди, потянулся и закрыл глаза.
Василиса и сын ее бросились к лучине. Когда они вернулись к лавке и взглянули при трепетном свете угасающей лучины в лицо прохожему, он был уже мертв.
Катилось озерно по бархату слава, еще ли то зерно бурмицкое слава. Прикатилось зерно по яхонту слава, крупин жемчуг с яхонтом слава. Хорош молодец,
зима прошла давным-давно, а в югах и метелях и помину не было в нашей деревушке. Мужички только что поубрались с хлебцем и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снега, представляла теперь самое оживленное и веселое зрелище. Повсюду толпился народ. В околотке деревень было немало. И по принятому обыкновению взаимного угощения на храмовых праздниках все окрестные обыватели сошлись и съехались к соседям.
Время выдалось к тому самое пригодное. День был прекрасный. На небе не облачко. В воздухе стояла такая затишь, что осиновый лист не шелыхался. Все располагало к веселью. И нельзя, впрочем, было жаловаться. Веселились изрядно. Песни, крики, шум, несвязный говор раздавались со всех сторон лучше, чем на ином базаре. Красные рубашки, шапки с золотом, повитые цветами, Желтые и алые платки, понявы, сияли таким ослепительным блеском, что даже и у трезвых рябило в глазах. Шум, носившийся над деревней, переходил постепенно из одного конца в другой. То подымался он вокруг рогожного навеса купца с красным товаром, то вдруг неожиданно сосредотачивался на середине улицы, где водили хороводы. Звонкая, оглушительная, дребезжащая песня охватывала на минуту всю деревню. И снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздававшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись подюжие батрака с ближайших мельниц.
Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофимыч вышел на крылечко своей избы, сопровождаемый Пономарем и Соцким.
«Ну, Кондратий Захарч, не взыщи за угощение, чем богаты, тем и рады. Год выдался плохой, наказал нас Господь, не взыщи. Уклонялись, видит Бог, уклонялись».
«Да брось, Савелий, много довольны, много. Дай Бог век с тобой хлеб-соль водить», — отвечал Пономарь, утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.
«Не взыщи ты! Ничего не жалели для дорогого гостя», — продолжал Савелий, обращаясь к Соцкому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к стенке.
Но Щеголев вместо ответа покачнулся в сторону, приложил ладонь к правой щеке, осклабил беззубые свои десны и запел хриплым голосом: «Ах, плыла утка, плыла утка вдоль по морю».
Пока Соцкий пел, Пономарь придерживал его, чтоб тот не клюпнулся на стоявшую во дворе порожнюю телегу. Между тем заметно было, что он куда-то торопится.
«Куда это ты собрался, Кондратий Захарыч?»
«Куда? На новоселье».
«Ой, или кому?»
«К Алексею. Как шел к тебе, встретился я с ним, звал под вечер».
«Пойдем вместе, он и меня звал. А разве ты не был у него?»
«Нет, не привелось.
Стало, и избы его не видал». «Ну уж, вот так изба, Кондратий Захарыч! Такой, кажись, во всем околотке нету!»
«Слыхал, слыхал. Да где ж видеть? Я с самой зимы, помнишь, у тебя угощались. С той поры не наведывался к вам в деревню.
200 рублев за избу-то дал».
«Сказывали мне».
«Ах, плыла утка! Да стой ты, Щеголев, на ногах-то!»
«Так вот, правда ли, Савелий Трофимович, говорят, нищенка-то отговорил ему 1000 рублей?»
«Нет, 1000 не 1000, а верных 400.
«Скажи на милость, какое дело? Сказывали, случилось то в ту самую пору, как мы у тебя пировали, в Васильев вечер. Помнишь, кто-то еще стукнул в окно?»
«Ну, вот поди ж ты! Эх, дурость напала тогда на нас! Ведь стучал да просился тот же нищенка, а нам с пьяну-то показалось не весь что. Стучал-то он по всем дворам, ходил-ходил, да и набрел на Василисину избу. Те его и пустили».
«Да, подлинно диковинное дело и всяческого любопытствия достойно. А скажи на милость, Савелий Трофимыч, как же это староста-то наш подался? Сказывали, был он в ссоре с их домом. Знать этого, говорить, не хочу».
«Да мало ли что говорит он. Корячился, пока у Алексея гроша не было. А как понюхал, когда ведался, так и перечить не стал. Коженник, коженник, только бывало и слышно. А тут обрадовались, пошли вертеть хвостом. Оглянуться не успели, как они свадьбу-то и сыграли».
Где свадьба? Какая свадьба? Пойдем!»
— очнулся неожиданный Щеголев, насовываясь на Савелия.
«Дядя Савелий, а? Дядя, ты мне тезка!
много довольны. Вот как перед Богом. Много довольны.
Эх, его охоч до венца. Только и успевай держать его.
Куды те? Другой напиток выпить, как платком утереть, а этот словно огнем выжигает. Ну, да Господь с ним. Мы, Кондратий Захарыч, на улице затеряем его в народе. Я его не звал, сам назвался ко мне. С ним только провозишься.
Щеголев, пойдем с нами.
Я его за одну руку возьму, а ты за другую. Пошли. И все трое выбрались за ворота, вскоре замешавшись в толпе.
Немного погодя, Савелий и Пономарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конец улицы и завернули в узенький переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широким сараем и плетнем, из-за которого сквозь густые ветви рябины выглядывала верхушка скирды, подымалась высокая сосновая изба с крытым крылечком и белою трубою. Окна, ворота, окраины крыши вплоть до деревянного конька на макушке были обшиты, словно полотенце, вычурными резными поднизями, горевшими на солнце, как вылитые из золота. На ступенях крылечка сидела Василиса в синей поддевке из домоканной крышенины, в новом платке, повязанном врозь концы. Подле нее стоял Алексей в темном кафтане и в красной александрийской рубахе. Но непокорные глаза Пономаря окончательно разбежались, когда он взглянул на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила и опустив немного голову. И в самом деле, способствовала ли тому белая коленкоровая рубашка, ловко обхватывающая полную грудь, и лялый платок, повитый вокруг смуглого ее личика? Но только трудно было узнать в ней прежнюю девушку. Кондратий Захарыч не успел навести оба глаза на Савелия и сообщить ему свои замечания, как уже с крылечка заметили приближающихся гостей и спешили к ним навстречу.
Кондратий Захарыч, Савелий Трофимович, куда это вы запропастились? Уж мы ждали вас, поджидали, сказал Алексей, раскланиваясь перед каждым гостем.
А вот Савелий Трофимович задержал. Я бы к вам давно понаведался, отвечал Пономарь, приподнимая шляпу и делая тщетные усилия, чтобы оторвать левый глаз с запонки на груди Параши.
Что же вы стоите, гости дорогие? Сказала Василиса, низко кланяясь.
Войдите, милости просим, касатики.
И то, ведь мы к вам на новоселье пришли.
Параша и Алексей посторонились, чтобы дать гостям дорогу.
Милости просим, рады вам.
Кондратий Захарыч сделал неимоверные усилия, оторвал оба глаза от запонки, устремил их на крылечко и, сопровождаемый Савельем и хозяевами, вошел в избу.
Вы слушали святочный рассказ Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бардукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России.